Когда они месяц спустя вернулись в Королевскую гавань, вдоль улиц стояли толпы народа, воодушевленного рождением принца. Доехав до Красного замка, король взошел на стену у главных ворот и поднял младенца над головой так, чтобы всем было видно. Тут поднялся такой рев, что и за узким морем не иначе услышали. Помимо поздравлений, Джей Хэрис получил весть, что сестра его Райена объявилась на острове Эстермонт близ мыса Гнева. Самая первая из ее закадычных подруг, кузина Лариса Велариан, была, как мы помним, замужем за вторым сыном лорда Вечерней Звезды с острова Тарт. К этому времени она уже овдовела, а дочь свою выдала за пожилого лорда Эстермонта и поселилась с ней вместе в усадьбе «Зеленая скала», не пожелав остаться на Тарте или вернуться на Дрифтмарк. Райена, конечно, прилетела на Эстермонт только из-за нее, ибо голый, открытый всем ветрам остров ничем другим не манил. Неудивительно, что королева, лишившись любимых подруг, а, возможно, и дочери, искала утешение у той, с кем дружила в детстве. Райена пришла бы в ярость, узнав, что совсем недалеко от нее находится сейчас другая бывшая любимица. Алис Вестхилл, запасшись провизией в Пентесе, пришла на летящем за солнцем в Тирош, отделенный от Эстермонта лишь узкой полоской воды. Впереди лежали кишащие пиратами ступени, и леди Алис, как многие предусмотрительные капитаны, нанимала в Тироше мечников и арбалетчиков для защиты. Но боги распорядились так, что обе подруги остались в неведении. Корабль прошел ступени благополучно, Алис высадила наемников в Лисе и повернула на запад, к Староместу. В 56-м году в Вестерос вместе с зимой пришли дурные вести из Эссоса. Все, кого Джей Хэрис послал выследить загадочного хищного зверя в Андалосе, погибли. В Пентесе Сервиле Масса нанял проводника, будто бы знавшего, где обитает чудовище. Вместо этого предатель завел вестеросцев в ловушку, и в бархатных холмах их перебили разбойники. Люди короля отбивались свирепо, но разбойников было гораздо больше. Голову сира Вильяма, павшего последним, вернули одному из агентов лорда Рега в Пентесе. «Нет там никакого чудовища», — рассудил Септон Барт, услышав эту грустную повесть. Разбойники сами воровали овец и сочиняли страшные сказки, чтобы напугать пастухов. Десница Милс Смолвуд настаивал на том, что Пентос следует наказать. Но Джей Хэрис счел, что весь город не должен расплачиваться за злодеяния воровской шайки. Судьба сира Вильяма стала достоянием Белой книги, освободившийся белый плащ король пожаловал сиру Люкамору Стронгу, победителю общей схватки в драконьем логове. Затем из-за моря пришло донесение о драконе с обрезанными крыльями. В остопорских бойцовых ямах его выпускали против быков, медведей и целых полчищ рабов с топорами и копьями. «Виверн, конечно», — уверенно сказал Барт. «Те, кто настоящих драконов в глаза не видывали, часто принимают за них сотеросских вивернов». Большой пожар, разгоревшийся на спорных землях две недели спустя, заинтересовал короля и его совет куда больше. Питаемый сухой травой и раздуваемый ветром, огонь полыхал три дня и три ночи. Он поглотил полдюжины деревень и погубил вольный отряд искателей приключений, оказавшийся между пожаром и тирошийским войском, которым командовал сам Архон. Страшась сгореть заживо, наемники бросились на тирошийские копья и погибли все до единого. Причину пожара так никто и не разгадал. «Дракон это? Что же еще?» — утверждал Милс Смолвуд. «Мало ли что», — — возражал ему Регадрас. «Молния, костер, пьяный с факелом в поисках бабы». Король согласился с мастером над монетой. «Будь это Балерион, его наверняка бы увидели». Женщина, называющая себя Алис Вестхилл, о пожаре даже не думала. Ее взор устремлен был за горизонт, на бурные западные моря. Ее летящий за солнцем пришел в Старомест под конец осени, но она все еще оставалась там, набирая себе команду. Даже самый отчаянный из моряков, согласившийся плыть к неведомым западным землям, в пути могли струсить, поднять бунт и вынудить его повернуть назад. Алис требовались такие же мечтатели, как и она сама, а таких даже в Староместе сыскать было непросто. В то время, как и теперь, впрочем, невежественные и суеверные люди полагали, что земля плоская и обрывается где-то на западе. Одни толковали об огненных стенах и кипящих морях, другие — о вечных черных туманах, третьи — о вратах в саму преисподнюю. Лишь ученые знали, что это не так. Всякому, у кого есть глаза, видно, что луна и солнце — суть сферы. Не следует ли предположить, что и земля такова? Архимейстеры цитадели в этом не сомневались, как не сомневались валерийские владыки драконов и мудрецы Кварта, Ити и Ленга. Но в том, что касалось величины земной нашей сферы, между архимейстерами согласия не было. Одни полагали, что Западное море столь велико, что ни один человек не сможет его пересечь. Другие говорили, что оно не шире, чем Летнее море между Бором и Великим Мороком. Расстояние, конечно, огромное, но знающий капитан на хорошем корабле может его одолеть. Западный путь к шелкам и пряностям Йети и Ленга сделал бы открывшего его человека баснословно богатым, будь земная сфера и впрямь так мала. Алис Вестхилл в это не верила. Еще в детстве, судя по скудным заметкам, оставшимся после нее, она полагала, что мир куда больше и куда диковиннее, чем думают мейстеры. Купецкое стремление прийти в Ультас или Асша из Запада ее не прельщало. Между Вестеросом и далекими восточными берегами Эссоса с Ультасом ей виделись сказочные, неоткрытые еще земли. Новый Вестерос, новый Эссос, новый Сотерос. Виделись широкие равнины, бурные реки, горы с заоблачными вершинами, зеленые острова. Виделись никем не прирученные звери, никем не отведанные плоды и золотые города под чужими звездами. Не ее первую посетила эта мечта. За тысячи лет до завоевания, когда севером правили еще короли зимы, Брандон-корабельщик построил целый флот и сам повел его через закатное море. Назад он не вернулся, и сын его, тоже Брандон, сжег верфи, где строились корабли, за что был прозван Брандоном-поджигателем. Тысячу лет спустя железных людей с Большого Вика унесло далеко на северо-запад, и через 8 дней они наткнулись на кучку скалистых островков. Их капитан выстроил там маяк и взял себе имя Фарвинд Первопроходец, а новое свое владение назвал Одиноким Светом. Его потомки до сих пор ютятся на этих скалах, где тюленей в 50 раз больше, чем их. Даже железные люди считают фарвиндов безумными и называют тюленьим народом. И Брандон-корабельщик, и железные люди шли через северные моря, в чьих холодных серых водах плавают чудовищные кракены, морские драконы и левиафаны величиной с острова, а морозный туман скрывает плавучие ледяные горы. Алис Вестхилл собиралась идти не их путем, а куда более южным курсом, через теплые воды, где дуют попутные ветры. Но сначала нужно было набрать матросов. Одни смеялись ей в лицо, другие называли безумицей и ругались. «Невиданные звери там точно водятся», — говорил один капитан, — «и один из них, как пить дать, тебя сожрет». Но в надежных склепах железного банка лежала еще куча золота, вырученного за драконьи яйца. Леди Алис предлагала за работу втрое больше, чем прочие капитаны, и охотники мало-помалу стали отыскиваться. Ее труды неизбежным образом привлекли внимание лорда Хайтауэра. Он послал своих внуков Юстаса с Норманом, опытных моряков, допросить леди Алис и заковать в железо, будь они сочтут это нужным. Вместо этого молодые люди предложили отважной путешественнице себя и свои корабли, и от матросов, желающих к ней наняться, не стало отбоя. Раз уж Хайтауэры куда собрались, жди хорошей поживы. Летящий за солнцем отплыл из староместа в 23-й день 3-го месяца 56-го года курсом на Шепотный залив. Его сопровождали осенняя луна сира Нормана и леди Мередит сира Юстаса.